Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 931-го дня войны, среды, 11 сентября. Главные темы. Россия пытается оттеснить части ВСУ в Курской области и наступает в Донбассе. Главные дипломаты США и Британии приехали в Киев и встретились с Зеленским. Харрис и Трамп на предвыборных дебатах спорили о войне в Украине. Саммит Крымской платформы в Киеве обсуждает судьбу аннексированного полуострова. Как всегда, начинаем выпуск с новостей об обстрелах, которым Россия каждый день подвергает территорию Украины. Российские войска в течение суток совершили 66 обстрелов 14 громад Сумской области. Два жителя города Горняк Покровского района Донецкой области погибли. Также ранен житель города Доброполье. И это все вследствие обстрелов этих городов российскими силами за минувшие сутки. Армия России снова обстреляла Константиновку, там же, в Донецкой области. Один человек погиб, еще пятеро ранены. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация. Военные России обстреляли Купинск. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате танковых обстрелов сгорел бывший дом культуры. Российские войска нанесли удар по Каменскому району в Днепропетровской области. Погиб 38-летний житель и два человека ранены. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Также Россия в среду нанесла удар с помощью дрона по Киндийке в Херсонской области, и там в результате сброса взрывчатки 11-летний мальчик получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. В Херсонской же области, которую, я напомню, Россия объявила своей, россияне в среду обстреляли населенный пункт Садовое. В результате обстрела взрывную травму и осколочное ранение ноги получил 67-летний мужчина, который находился на улице. Россия также методично уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины, нанося удары по энергообъектам в каждой области страны. По некоторым из них россияне били более 40 раз. Всего же войска России повредили в Украине 184 тысячи гражданских объектов. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины. Первый заместитель генпрокурора Украины Алексей Хоменко сказал, что Россия, или, как он сказал, враг, наносил удары всеми видами вооружения – от артиллерийских систем до ракет. «Мы знаем, как долго уже Москва ведет энергетическую войну с Украиной, планомерно уничтожая ее инфраструктуру». В ООН сегодня заявили, что гуманитарный кризис, связанный с агрессией России в Украине, буквально опустошает регион. Вот что сказала Джойс Мсуя, исполняющая обязанности заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам и чрезвычайной помощи.
According to local authorities in the Donetsk region,
по данным властей Донецкой области, почти половина жителей прифронтового города в их регионе были эвакуированы за последние две недели. Несколько больниц в регионе также были вынуждены переехать, что привело к нехватке медицинских услуг на фоне растущих потребностей оставшихся людей. Господин президент, в то время как в наибольшей степени пострадали гражданские лица в прифронтовых районах Донецка и некоторых районах Харькова, нападения в других местах, в Днепре, Киеве, Львове, Полтаве и других городах, также привели к значительным жертвам среди гражданского населения и повреждению основной инфраструктуры. По данным местных российских чиновников, с начала военной операции Украины в Курской области 6 августа было эвакуировано по меньшей мере 130 тысяч мирных жителей. По сообщениям СМИ, есть жертвы среди гражданского населения и ущерб гражданской инфраструктуре. Я должна напомнить всем сторонам об обязательстве постоянно заботиться о защите гражданского населения и гражданских объектов, как того требует международное гуманитарное право. Эта война продолжается слишком долго. Это привело к огромным страданиям и сделало более 14,5 миллиона человек, или 40% населения Украины, нуждающимися в гуманитарной помощи. По мере эскалации число жертв будет только увеличиваться. Защита гражданского населения и в конечном счете прекращение этой войны – это вопрос воли.
protecting civilians and ultimately ending this war is a matter of will.
Заместитель генерального секретаря ООН Джойс Мсуя. Переходим к военной сводке и анализу ситуации на поле боя. Этим анализом мы сегодня занимались с Дмитрием Кузнецом, военным обозревателем независимого медиа «Медуза», который внимательно следит за обстановкой как в Курской области, где действует ВСУ, так и в тех местах, где в Украине пытается наступать российская армия. Вот что Дмитрий Кузнец рассказал о действиях России по вытеснению сил украинской армии из Курской области.
Сейчас мы наблюдаем попытку контрнаступления с российской стороны. Оно ведется из Глушковского района в районе границы к западу от города Суджа. Это тот самый район, который ВСУ пытались изолировать, разбомбив мосты через реку Сейм. Но, судя по всему, изолировать этот район не удалось. Российские войска навели понтонные переправы, перебросили туда войска, в том числе десантников, которые ранее действовали в районе Бахмута, атаковали к северу от Бахмута в направлении города Северск. Туда же была переброшена 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, которая ранее действовала в районе Угледара. Там ее заменили другими войсками, и наступление на Угледар как раз сейчас в самом разгаре, но при этом вот конкретно это соединение оказалось под Курском и сейчас атакует вдоль границы, пытается отрезать украинскую группировку, которая зашла вглубь Курской области, пытается отрезать ее от границы. Ну и, как всегда в таких случаях бывает, первые дни сказать, что там реально происходит, затруднительно. Есть отрывочные видео, по ним можно судить, что российские войска продвинулись на 6-7 километров. Совершенно не решен исход этой российской попытки. Вполне возможно, что у ВСУ есть резервы в Сумской области для того, чтобы это наступление остановить или замедлить. Но в любом случае темпы наступления российской армии на любом из участков фронта не позволяют, скажем так, без попустительства украинского командования завершить окружение какое-то так, чтобы войска не могли выйти из наметившегося котла.
Также я спросил Дмитрия Кузнеца о том, какова может быть в ближайшее время судьба Покровска, про который командование ВСУ говорит в последнее время с все большей тревогой. Обозреватель отвечает, что сейчас под угрозой практически вся система украинской обороны в Донбассе.
Российская армия непосредственно на Покровск сейчас не наступает. Ударная группировка, которая несколько месяцев вдоль железной дороги Авдеевка-Покровск, вот она повернула на юг, в сторону городов Украинск и Горняк, и в сторону города Курахова. И сейчас там очень сложная ситуация для ВСУ. И, насколько можно судить по сообщениям, в том числе с украинской стороны, идет штурм города Украинск. И это район выступа в сторону Донецка, который на несколько километров, на 10 километров в сторону Донецка как раз идет от города Украинск на восток. И, вероятно, в ближайшее время украинскому командованию придется принимать сложное решение о эвакуации выступа и бригады, которая там держалась годами, на самом деле. То есть, да, не месяцами, а начиная с конца 2022 года. Это, в свою очередь, приведет к кризису на направлении обороны города Курахова, который является главным хабом уже, в свою очередь, в южной части Донбасса. В это же самое время происходят атаки на Угледар с разных направлений, то есть еще южнее Курахова. И есть риск, что разрушится вся система обороны на юге Донбасса.
Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец. Международные партнеры Украины помогают ей избежать серьезных поражений на поле боя, и для того, чтобы понять, что именно нужно Киеву для противостояния российской армии, в Украину приехали государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Они сегодня встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, и Госдепартамент США сообщил о том, что Блинкен на этой встрече подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов перед лицом агрессии России. Зеленский, Блинкен и Лемми рассматривали предстоящие дипломатические встречи, в том числе и на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Они обсуждали важность поддержки странами по всему миру суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов устава ООН. Но пока еще непонятно, будет ли какая-то резолюция на эту тему предложена Генеральной Ассамблеей. Они также обсуждали прогресс Украины на пути к членству в НАТО и ЕС и усилия Киева по привлечению инвестиций и укреплению институтов в поддержку евроатлантического пути Украины. Дэвид Лемми перед этой встречей напомнил о том, что Лондон намерен тратить серьезные средства на помощь Украине.
We have a £3 billion commitment У нас есть обязательство перед Украиной ежегодно выделять 3 миллиарда фунтов стерлингов, пока мы не увидим результат и пока российскому империализму и агрессии не придет конец. Вот почему мы здесь. И мы здесь для того, чтобы выслушать вас в этот критический момент, услышать и понять проблемы на поле боя, и какая дальнейшая поддержка вам необходима, чтобы понять, что по мере приближения критических моментов в международном календаре, особенно предстоящей Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, но также G20 и другие форумы в этом году, мы остаемся едины в своей позиции, потому что единственный человек, который выигрывает от того, что мы не вместе, это, конечно, Путин.
На совместной пресс-конференции в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении гуманитарной и другой помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов, а именно о выделении 325 миллионов для восстановления украинской энергетики и энергосетей, 290 миллионов долларов для предоставления базовых услуг, в частности безопасной питьевой воды, пищи и лекарств миллионам людей в Украине, которые были вынуждены покинуть свои дома, но еще 102 миллиона долларов дополнительного финансирования на разминирование. Мы знаем, как остро стоит эта проблема на востоке Украины. Британский коллега Блинкена Дэвид Лэмми со своей стороны сообщил о выделении Украине не менее 600 миллионов фунтов. Из них 242 миллиона фунтов будут выделены в этом и будущем году на неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности. Кроме встреч между собой и с украинским руководством, Блинкен и Лэмми приняли участие в саммите Крымской платформы, который сегодня состоялся в Киеве и в котором приняли участие многие лидеры и высокопоставленные чиновники из разных стран. Президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, президент Чешского Сената Милош Выстрчил, а также представители Дании, Финляндии, Эстонии и других стран. Ну и без людей культуры также не обошлось. На саммит приехал известный американский актер и кинопродюсер Майкл Дуглас. В рамках этого саммита президент Украины Владимир Зеленский и его супруга приняли участие в церемонии торжественного открытия в Киеве мемориала памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. На открытии памятника Зеленский подчеркнул, что этот мемориал – символ того, что тираны и диктаторы неизменно проигрывают.
Крым – це не просто територія, це частина нашої душі, це земля.
Крым – это не просто территория, это часть нашей души. Это земля, где наши люди жили в мире, жили в гармонии со своей культурой, со своим языком, со своими традициями. Мы не просто боремся за возвращение Крыма, мы боремся за восстановление справедливости, за возможность для каждого крымчанина вернуться домой, в свой Крым, свободный от России и страха.
У свій Крым, вільний від Росії.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступивший на самом саммите, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что международная юридическая ответственность России за все сделанное ею против Украины, в том числе и за аннексию Крыма, должна наступить.
Литва призывает международные организации быть более прямыми в отношении незаконной оккупации России и продолжающихся нарушений прав человека в Крыму и на других оккупированных территориях. Мы также поддерживаем создание специального международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за преступление агрессии.
Президент Литвы Гитанас Науседа. Украина и ее сопротивление российской агрессии уже долгое время являются темой и во внутренней политике США. И мы помним, какие баталии в Конгрессе разворачивались в конце прошлого и в начале этого года при обсуждении многомиллиардного пакета помощи Киеву со стороны Вашингтона. А 10 сентября, вчера, тема поддержки Украины заняла существенное время на первых дебатах кандидатов от Демократической и Республиканской партии на предстоящих в ноябре этого года выборах президента. Дебатировали вице-президент Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп. Ну и что говорили Харрис и Трамп об Украине, послушала внимательно и теперь рассказывает нам Ксения Туркова.
Война в Украине стала в ходе дебатов одной из основных внешнеполитических тем. Иногда кандидаты упоминали ее даже тогда, когда речь шла совсем о других вопросах. Так, когда модераторы спросили Дональда Трампа об Израиле и Хамас, тот повторил свой старый тезис о том, что нападение 7 октября не случилось бы, будь он на тот момент президентом. Также добавил он, как и не было бы войны в Украине. «Путин сидел бы сейчас в Москве счастливый», — сказал Трамп. Он повторил, что хорошо знает Путина и Зеленского и может прекратить войну, начавшуюся, по его мнению, по вине администрации Байдена. Правда, как именно и на каких условиях, прежде всего для Украины, он собирается это сделать, не уточнил. Камала Харрис, в свою очередь, сказала, что если бы Трамп был президентом, Путин сейчас сидел бы не в Москве, а в Киеве, поглядывая на другие страны Европы, прежде всего на Польшу. Это заявление прозвучало, когда ведущий уже прицельно спросил кандидатов о том, каким они видят окончание этой войны. «Хотите ли вы, чтобы Украина победила?» – спросил модератор Трампа. Тот ответил, цитата, «Я хочу, чтобы война закончилась. Я хочу спасти жизни. Людей убивают миллионами. Это значительно хуже, чем те цифры, которые они вам показывают. И мы потратили 250 миллиардов или больше, потому что Байден и Камала не имеют смелости сказать Европе, как я сказал, НАТО. Или вы платите, или мы не будем вас защищать». Конец цитаты. Тогда ведущий уточнил вопрос. «Считаете ли вы, что победа Украины в лучших интересах США?» «В лучших интересах США закончить эту войну. Решить ее, договориться о сделке», — сказал Трамп. О том, есть ли у нее конкретный план действий, ведущие спросили и Камалу Харрис. Однако и в ее случае конкретного ответа не последовало. Харрис обвинила Трампа в том, что тот собирается просто сдать Украину, а самого его Путин съест на обед. Кандидатка в президенты напомнила, что виделась с Зеленским за несколько дней до российского вторжения и поделилась данными американской разведки о том, как можно защититься. А несколько дней спустя отправилась на восточный фланг НАТО, в Польшу и Румынию. «Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину в ее праведной защите. И благодаря нашей поддержке, благодаря ПВО, боеприпасам, артиллерии, джавелинам, абрамсам, которые мы предоставили, Украина стоит как независимая и свободная страна», напомнила Камала Харрис. Трамп же парировал, мол, они послали Камалу на мирные переговоры еще до начала вторжения, а через 3 дня началась война. Такой вот у нее талант переговорщика. А ведь у Путина ядерное оружие, и он может его применить, отметил кандидат в президенты от республиканской партии. Харрис же сказала, что встречалась с Зеленским несколько раз, прежде всего для того, чтобы показать, что Америка должна быть лидером, который придерживается международных правил и готов проявить силу для защиты друзей. Подытоживая ответы на вопросы обоих участников, можно сказать, что ни один из них не дал конкретного и прямого ответа на вопрос, как он собирается остановить агрессию России против Украины. При этом Камала Харрис, в отличие от Дональда Трампа, четко дала понять, что при ее президентстве поддержка Украины точно продолжится.
Наши коллеги из украинской службы «Голоса Америки» спросили Владимира Дубовика, одного из ведущих украинских политологов, также сотрудничающего со многими научными центрами в Америке, о его впечатлении от дебатов Харриса Трампа и вот его мнение.
Я не побачив великих сюрпризов, я думаю, что и не треба було їх очікувати, бо в принципі
каких-то сюрпризов не произошло, и ожидать их не стоило. Позиции не сильно изменились, потому что Камала Харрис открыто заявляла о поддержке Украины как в составе этой администрации, так и как возможный будущий президент. Она продолжит поддерживать Украину. Эта поддержка отвечает интересам не только Украины, но и интересам Америки, интересам американских союзников в Европе. Что касается Трампа, то, к сожалению, нам, Украине, украинцам было очень прискорбно видеть, что он отказался даже признать, что поддержал бы идею победы Украины в этой войне. Тогда за что же он тогда болеет? За какую-то ничью или, может, за победу России? Надеюсь, нет. Конечно, он не предоставил достаточно деталей, чтобы объяснить, как он планирует остановить войну. Потому что он повторяет, что остановит войну, но когда его спросили, каков план, вряд ли хватило бы одного телефонного звонка господину Путину, у которого сотни тысяч человек с оружием на территории Украины. Отказался бы Путин от этой территории после призыва Трампа? Есть основания полагать, что он, вероятно, не сделал бы этого. Так что плана нет. Есть только лозунг, и это прискорбно.
Владимир Дубовик. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». Его для вас провел Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукооператор Алексей Зонов. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Также его можно слушать на самом сайте «Голоса Америки», где это возможно. Ну и на канале «Эхо», конечно. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.